Павел Пенигин. Поднимая веки. 1. Развертывание. Позиция первая. Дверь. Эта дверь была довольно странной. Уже порядка 10 минут я пытался обнаружить на ней хоть какое-то подобие ручки или замка. Визуальный анализ этого металлического монолита не дал никакого результата, в связи с чем было принято решение произвести тактильный осмотр. Я ощупал каждый миллиметр этого гипотетического прохода, но ничего нового от этого не получил. Абсолютно гладкий кусок железа, врезанный в стену, поверхность которого искажала мое лицо, когда я пытался всмотреться в гладь его отражающего материала. В мои мысли стали закрадываться подозрения о том, что либо меня разыграли, либо я что-то недопонял. Следуя здравому смыслу, я все же склонялся ко второму варианту, так как вряд ли кто-то захотел бы пошутить надо мной, оставив под дверью моей квартиры сумму наличных, что обеспечивало мне беззаботную жизнь, по крайней мере, на ближайшие 50 лет, что в целом расценивалось мной как обеспеченность до конца моих дней. Помимо денег имелись и прочие причины, что заставляли меня быть здесь, но я едва ли мог проявить их на поверхности своего сознания сквозь завесу материальных благ. Всему этому еще предстояло уложиться в моем уме. К посылке прилагалась и анонимная записка, которую я и решил перепроверить, стоя перед этой дверью. Я достал свернутый желтый листок бумаги из заднего кармана брюк, убедился, что пришел точно по указанным координатам и вслух прочитал единственные три слова, которые были написаны довольно небрежным почерком. «Просто открой дверь». Почему-то, говоря это, я надеялся, что это какой-то код, который работает по принципу Сезама из сказки про Али-Бабу, но дверь передо мной по-прежнему была закрыта. Я постоял в недоумении еще пару минут, убрал записку обратно в карман и принялся колотить и пинать эту чертову дверь. Без ярости и злобы, просто безразлично, но все же с достаточной силой, чтобы через пару-тройку ударов почувствовать боль в мышцах, связках и суставах. Я не мог просто так уйти. Совесть, внушительная сумма денег и что-то за гранью всего этого не позволяли мне дать заднюю. Понял я только одно – все попытки физического взаимодействия с этим куском железа, очевидно, не дадут никаких результатов. Поэтому я решил успокоиться и привести мысли в порядок. Несколько раз я глубоко вздохнул, походил по кругу пару минут, а затем замер и как можно глубже задумался над словами в записке «Просто открой дверь». «Мать твою, да что это значит? Ну хорошо, раз я должен открыть дверь, и это довольно просто, то почему бы этой двери не открыться прямо сейчас?» И тут дверь открылась. Позиция вторая. Холм. Каждый день я хожу на холм и смотрю на движение этого небольшого города. Я сажусь на мягкую, как шелк, траву и сижу так до конца дня. Я наблюдаю, как поток автомобилей снизу с течением времени теряет свою силу. Наблюдаю, как в окнах домов зажигаются лампочки. И только когда в круглосуточной забегаловке прямо у подножия холма меняется смена и на улицу выходит она, я провожаю ее взглядом, пока ее силуэт не скроется за аллеей тополей. Встаю и возвращаюсь домой. Я не знаю ее имени, я никогда не видел ее лица, мне знаком лишь ее образ и походка. Я никогда не приближался к ней, не говорил, не давал о себе знать. Я не знаю о ней ничего, но странное дело, люблю ее. Я не помню, когда впервые оказался здесь, но точно знаю, что когда-то помнил. Порой мне кажется, что стоит приложить хоть малейшие усилия, как причина моего появления на этом холме станет ясной и очевидной. Но я не желаю вспоминать, сам не знаю почему. Будто так надо, будто иначе будет хуже, а я не хочу, чтобы стало хуже. Живу я один, но дома лишь сплю. Моя хижина находится в 3 километрах от этого холма. Я всегда хожу пешком. Мой дом достаточно мал. Он находится посреди леса. Из соседей у меня только деревья и птицы. Звери ко мне заходят редко. Пару раз навещал еж и лиса. Остальные обходят мой дом стороной. Внутри только широкая кровать и ванна. Горячая вода и электричество тоже есть. Откуда, я не знаю, так как к дому не ведут никакие провода и трубы. Мой день начинается с разминки. У меня ничего не болит, но я все равно заставляю себя делать легкие упражнения. После зарядки я умываюсь, затем одеваюсь и иду на холм, где и созерцаю движение этого мира, пока снова не увижу ее. Мне нравится открывать своему взору этот вид, он кажется мне гармоничным. Я люблю это кафе под странным названием 501. Я пытался думать над значением этого числа, но так ни к чему и не пришел. Но то, как светятся эти цифры с наступлением сумерек, озаряясь холодным проникающим белым светом, заставляет меня подолгу не отводить от них глаз. Таким чередом и идут мои дни. Я не ем, у меня нет чувства голода. Это странно. Так не должно быть, но так оно и есть. Почему-то я знаю вкус всех блюд, которые вижу, хотя никогда в жизни не брал в рот и крошки хлеба. К вопросу о том, сколько я живу, мне кажется, достаточно долго. Настолько долго, что мне кажется, что я родился сегодня. Странно. Здесь вообще все странно, но я чувствую, что так и должно быть. А потому не думай об этом и просто принимаю этот мир. Позиция первая. Лестница. Чувство, которое превалировало в этот момент над остальными, было презрение. Следом следовало недоумение и легкий трепет на границе с неведомым страхом. Но самого страха не было. То, через что я уже прошел, не давало ему овладеть мной. Более не стал думать и отслеживать охватившие меня эмоции и решительно зашел в открывшуюся передо мной дверь. Тут же позади раздался резкий звук. Я обернулся. Дверь была закрыта. Произошло это настолько быстро, что это невозможно было заметить. Классика. Оставалось только идти дальше. Узкий коридор длиной порядка 50 метров, освещенный тусклым светом ультрафиолетовых прожекторов, вывел меня к уже широкой белой лестнице, которая не уходила ни вверх, ни вниз. Я нерешительно выглянул из прохода и окинул обе стороны взглядом, так и не дотянувшись остротой своего зрения к концу ни в одной из них. Сделав глубокий вдох, обозначающий насыщение подобными фокусами, я все-таки шагнул на ступеньку. Я не мог понять, находилась ли она внизу или вверху. Не мог уловить, поднялся я или опустился. Я сделал еще несколько шагов, но так и не смог определить, как именно перемещается мое тело. Если лестницы и вовсе нет, то это должна была быть гладкая поверхность, но при ее рассмотрении отчетливо выделялись ступеньки. Я несколько раз наклонялся и ощупывал их собственными руками, и точно могу сказать, что они там были. Но в голове просто не было информации о том, куда они ведут. Будто когда я делал шаг, из моей памяти исчезал отрезок времени, в который я делал этот шаг. Но почему-то я понимал, что я его сделал. В голову закрадывались мысли, чтобы попробовать лечь и проползти вперед. Но это было бы нелепо. Наверняка здесь установлена система слежения, и было бы весьма глупо вести себя так на глазах у, как мне кажется, достаточно интеллектуального и интеллигентного человека. В любом случае, мне приходилось испытывать и не такое. Я видел не так много, как мои коллеги по профессии, но и этого хватало для того, чтобы не зацикливаться на такого рода вещах. Если быть точным, то за мной числилось не больше, не меньше 125 проникновений. Там было и не такое. Но увидеть нечто подобное в реальности все еще было довольно необычно. «Что такое реальность?» — неожиданно прозвучал отчетливый голос, доносившийся будто бы отовсюду. Я остановился. Позиция вторая. Тропа. От моего дома до холма ведут несколько дорог, но я выбираю самую извилистую из них. К тому же более короткие тропы уже достаточно сильно заросли, а у меня нет желания расчищать эти пути. Я встаю с первыми лучами солнца, а город оживает несколько позже. Иду я неспешно, мне нравится красота здешней природы, и порой я останавливаюсь, чтобы послушать, как бежит холодный ручеек, вальяжно огибая камни и корни деревьев, или рассмотреть, как гармонично расположены листья папоротника. Кроме меня по этой тропе никто не ходит, но откуда-то она появилась. Когда я оказался здесь, она уже была вытоптана. Но сколько бы я по ней ни ходил, я никого не встречал. Мой путь занимает от получаса до часа. За редким исключением я добираюсь до холма за 2 часа, когда что-то естественное увлекает меня настолько сильно, что стираются понятия времени. Но не было и дня, чтобы я не успевал до того, когда она приходит на работу в забегаловку у самого подножия холма. Порой мне кажется, что мое стремление увидеть ее не случайно, как будто бы я должен быть на этом холме именно в это время,